Иван Васильевич Черных, роман «Правый пеленг», часть вторая, глава первая, эпиграф. 15 июля 1941 года. В районах Коростеня, Житомира, Бердичева экипаж наблюдал большое сосредоточение мотомеханизированных частей противника. Только на подступах к Житомиру насчитано более 100 танков. Из разведдонесения. Снова эта проклятая ангина. Только почему-то теперь болит все тело. Оно налито свинцовой тяжестью, особенно поясница и ноги. Временами кажется, что туловище расчленено, и он не чувствует ни ног, ни поясницы, а позвоночник так ноет, будто его выкручивают. Где же мать? Почему она позволяет этим незнакомым чужим людям так мучить его? Он хочет позвать ее, но нет сил произнести одно единственное слово — «мама». Что они с ним делают? Зачем держат руки? Кто они, наши или немцы? Ему все же удалось разомкнуть веки. Какие-то люди во всем белом, в белых колпаках, с белыми повязками на лице. Ах, это же врачи, ведь он болен ангиной. Но почему они возятся около ног? Боль несколько ослабла, и он различил даже лица своих мучителей. Мужчина и две женщины. Нет, не мучителей, а спасителей. Вот женщина сделала ему укол в руку, и боль совсем утихла, поясница только ноет. А горло? С горлом вроде бы все в порядке. Ему дали выпить теплой, немного сладковатой воды, и он проглотил без всякой боли. Рука женщины коснулась его щеки, и он почувствовал, как лицо заросло щетиной. У него растут усы и борода. Это в 14-то лет? Рядом кто-то застонал. Кто же это? Не отец ли? Нет, отца же осудили. Голову повернуть тоже нельзя. Отдается болью во всем теле, но он все-таки ухитрился, скосил глаза и увидел рядом кровать. За ней вторую, третью, а на них больные. Пахнет йодом, хлороформом. Нет, это не больные, а раненые. Смутно, словно сквозь сон, стали всплывать картины бомбежки танковой колонны, воздушного боя с истребителями, побега на мотоцикле от места падения и перехода высохшей речушки. Вспомнился взрыв, бросивший его в черную бездонную яму. Ему стало все ясно. Он ранен и в госпитале, но у кого? У своих или... Он прислушался. В 19 руки можно ослабить. Наши, русские. Мужчина отошел от него, заглянул ему в глаза. «О!» — с удовольствием воскликнул он. «Да он, кажется, оклемался. Не так ли, товарищ лейтенант? Значит, будем жить?» Александр с трудом нагнул голову и глянул на себя. Запелен он, как ребенок, даже руки привязаны бинтами к туловищу. Пошевелил рукой. Пальцы работают, а сама рука не болит, а вот в пояснице боль отдается. И лежать очень неудобно. Какие-то валики под боками и плечами, ног совсем не чувствуется, да и есть ли они? Врач будто бы понял его беспокойство, прикрыл ноги, вернее, то место, где они должны быть, простыней. Спросил сочувственно, лежать неудобно? Это не самое страшное, придется потерпеть. Главное, жить будешь. А летать вырвалось само собой у Александра, и хотя слабое, чуть слышное, врач отозвался. Летать? В твоем положении, батенька, лучше спросить, будешь ли ты ходить. Значит, я без ног? Обреченно спросил он, проталкивая застрявший комок в горле и жалея, что не погиб. «Почему без ног?» — нахмурился врач. «Пока с ногами, правда, издырявленными. Но и это не самое страшное. Осколки вытащили, организм молодой, хуже с поясницей. Но...» — он по-профессорски поднял палец вверх. «Будем надеяться на лучшее». Врач говорил еще что-то. Александр уже не слушал его. Он ему не поверил. И то ли из-за бессилия перед случившимся, то ли снотворный укол сделал свое дело. Ему стало все безразлично. И его раны, и сама жизнь. Жаль только Риту. Очень ей будет трудно и горько. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава вторая. 20 июля 1941 года. В ночь на 20 июля наша авиация продолжала боевые действия по уничтожению танковых и моторизованных частей противника. От Советского информбюро. В открытое настежь окно вливался такой ароматный, пропитанный запахами яблок, дынь, арбузов, воздух, что Александр, забыв о своих ранах, потянулся к изголовью, приподнял голову и выглянул на волю. Тут же его поясница пронзила боль, в глазах запорхали желтые бабочки. Он полежал неподвижно, выжидая, когда боль отпустит, и запах из окна вновь стал струиться прямо на него, напоминая о далеком детстве, о бабушкиной бахче, вкусных дынях, медовках, о арбузах, мурашках, небольших, тонкокожих, сладких, как нектар. Боль понемногу утихла, и он изловчился так положить голову, что увидел открытое окно. Но росшая под самым окном акация не давала ничего рассмотреть. Листья на ней даже не шелохнулись, но все равно чувствовалось, как с улицы течет в палату прохладный освежающий воздух, волнующий, зовущий туда, на простор. На ветку села какая-то птичка. Из-за листвы нельзя было разглядеть, то ли воробей, то ли синичка, покрутила головкой, высматривая что-то, и улетела. Над подоконником закружил большой лохматый шмель, направился было в палату, но тут же шарахнул обратно. Видно, не понравился запах лекарств. Кто-то из раненых позвал: «Няня, утку!» И у Александра на душе стало так тягостно и тоскливо, будто он попал не в госпитальную палату, а в камеру заключения. Не поговорить по душам, не поделиться мыслями. Вчера медицинская сестричка, юная, курносенькая девчушка, предлагала ему услугу — написать родным письмо. А кому? Рите? Что он ей напишет? Дать Петровскому лишние козыри? И так капитан не спускал с них глаз. Может, совсем не возвращаться в полк? А что это даст? В полку Александра знают, Меньшинов грудью встал на защиту. И пусть Петровский не спускает глаз, убедится, что Александр ни в чем не виноват. В палату вошел лечащий врач с сестрой. Начался утренний обход. И акация будто бы проснулась. Зашелестели листья, закачались тоненькие ветки. Стая севших на акацию воробьев загомонила, засуетилась, заверещала, нарушая покой раненых. Няня шугнула их, и воробьи улетели, а спустя немного на подоконник опустился голубь Сизарь, крупный, нахохленный. Заглянул в палату, сделал один шаг, другой. Настороженно замер. «Гулю-гулю!» — позвал его лежавший ближе всех к окну раненый. «Есть захотел? Посиди немного. Вот принесут завтрак, и тебе чего-нибудь перепадет». «Прожорливая, бесполезная птица!» — отозвался второй раненый. Раз его покормили, так он теперь каждый день повадился. А ну-ка иж отсюдова!» «Пусть посидит», — вступилась за голубя санитарка. «Глядишь, весточку кому-то принес. Может, тебе самому письмецо, али привет?» Сердитый раненый не возразил, успокоился. Он лежит в палате около месяца и очень ждет письма, а ему почему-то пока никто не написал. Или в дороге письма застряли. А вот Александру ждать не от кого. Знает ли Рита, что он ранен? Врач сказал, что в тот же день, как он попал в госпиталь, в полк пошла телеграмма, уведомляющая командование о его местонахождении. Должна бы узнать. Диктовать письмо он ей не станет. По чужому почерку Рита догадается, что ему очень тяжело. Вот немного поправится, сам напишет. «А твои как дела, герой?» — вывел его из задумчивости голос врача, остановившегося у кровати. «Голубю завидуешь? На то он и птица. И твои дела не так уж плохи. Температура спала почти нормальная. Значит, скоро танцевать будем». Он откинул простыню, распахнул ворот рубашки, приложил к груди фонендоскоп, послушал. И сердце работает как часы, так что радуйся, пилот. К врачу подошла сестра и что-то шепнула ему на ухо. «Какая невеста?» — недовольно изогнул брови доктор. «Вот его!» — кивнула на Александра девушка. «У тебя есть невеста?» Не то сердито, не то насмешливо уставился на него врач. А Александр никак не мог взять в толк. О чем это они? Ирина? Но как она могла здесь оказаться? Второй год она живет в Москве, и о том, что он стал Тумановым, не ведает, не гадает. «Рита?» От этой мысли сердце так радостно застучало, что, кажется, даже голубь услышал его и вспорхнул с окна. Нет, Рита призвана на службу, и даже узная она, что он ранен, ее не отпустят. «Что же ты молчишь?» — спросил врач. От радости взабу дыханье сперло. И повернулся к сестре. «Ну что ж, коль невеста, я думаю, надо разрешить. Только после обхода». Александр от нетерпения кусал губы, прислушиваясь к каждому слову, каждому движению врача, ожидая, когда он закончит обход. А тот будто нарочно подолгу задерживался у раненых, расспрашивал о самочувствии, о том, какие снятся им сны, обслушивал, общупывал, напутствовал, как малых детей. Наконец он сложил истории болезней, передал сестре и, проходя мимо Александра, насмешливо подмигнул. «Невеста? Это хорошо! Здорово! Не забудь потом на свадьбу пригласить!» Александр моргнул в знак согласия и благодарности. Новость была настолько ошеломляющей, что он до сих пор не обрел дара речи. Однако, пока доктор делал свое дело, он окончательно убедился, что приехала Рита. Видно, отпустил Меньшинов, добрая душа. А как отнесся к этому Гордецкий? Переживает? Ревнует? «Прости, друг, что и тебе не могу раскрыть свою тайну. Парень ты хороший и нравишься Рите, но нравиться могут многие, а полюбит она одного». Прости и ее за то, что вселила в твою душу надежду. Иначе она не могла встречаться со мной, не вызвав подозрений Петровского. А ты, верный товарищ, ничего не замечал, дорожил дружбой со мной. Лишь когда было невмоготу, говорил шутя. «Слушай, Сашко, а не пора ли нам ультиматум ей объявить? Или-или, сколько мы еще будем играть в третьего лишнего?» Я отвечал тебе тоже шутливо. Разве нам так плохо? Ультиматум разрушит наш тройственный дружественный союз. Кто-то страдать будет. Да и время сейчас не такое, чтобы решать любовные проблемы. Рита появилась в проеме двери, как голубь на окне. Глаза широко раскрыты, недоверчивы и насторожены, и полы накинутого на плечи белого халата, приподнятые локтями, похожи на приготовившиеся к взмаху крылья. Она взглядом искала брата, и столько в этом взгляде было страдания, мольбы, надежды, что веки Александра набухли слезами, и он не выдержал, протолкнул сквозь сжатое спазмами горло, еле слышное: «Рита!». Она услышала его и, еще не рассмотрев, кинулась на голос. Голубь хлопнул крыльями и шарахнулся из окна. «Ну вот, я ж сказывала, вестку кому-либо принесет», — кивнула вслед голубю няня. «А тут даже не вестку, а родного человека». Рита целовала брата в губы, щеки, лоб, подбородок, улыбалась, а слезы бежали по щекам. Александр снял с ее головы пилотку, гладил по коротко подстриженным волосам и успокаивал. «Ну что ты, видишь, я жив, врач обещает скоро выписать», — приврал он. «Так что все хорошо». Рита, кажется, поверила ему, вытерла глаза, вопросительно окинула взглядом укрытое одеялом его туловище, спросила: «Куда тебя?» «В ноги, не очень», — поспешил он заверить. «Все цело». «А в полк сообщили, что тяжело ранен». Она испытующе посмотрела ему в глаза. «Ну, само собой», — перешел он на веселый тон. «Все-таки в обе ноги, и, если честно, и позвоночник зацепило». «Тебе больно шевелиться?» «Есть малость, но уже лучше», — снова заспешил он, заметив, как омрачилось ее лицо, и посмотрела она на него с пронзительной жалостью. Надо было как-то разогнать промелькнувший в ее глазах хоровод невеселых мыслей, и он спросил: «Как дела в полку? Тебя кто отпустил?» «Меньшинов, разумеется, тебе привет передавал, сказал, что ждет тебя. Он и на связной самолет меня устроил и приказал начпроду продуктов тебе выделить. Я сахару тебе привезла, печенье». «Кормят здесь неплохо», — перебил он ее, стараясь разговором заглушить вернувшуюся боль в пояснице, отдававшую в виски ударами противных тупых молоточков. «Хорошо, что врач пустил тебя. А как Гордецкий?» «Летает почти каждую ночь. Теперь полк больше ночью летает, самолетов мало осталось». Она заглянула ему в глаза и, увидев в них муку, но не поняв, чем она вызвана, тоже поспешила перевести разговор на другое. «Ирина что-то молчит. Может, тоже ушла в армию, ведь она в институте иностранных языков училась. Тебе хотел написать Гордецкий, а потом говорит: зачем писать, когда ты все на словах передашь? Жалеет, что без тебя летает». Пока она рассказывала ему полковые новости, он слушал и рассматривал ее. Сколько они не виделись? Каких-то полмесяца. А кажется, вечность. Рита сильно изменилась. Похудела, повзрослела. В ее темно-карих глазах не осталось ни искорки той детской беззаботности, которая не покинула ее даже после смерти матери. Теперь же перед ним сидела не беспечная девушка, а охватившая сполна лихо женщина. Серьезная, озабоченная, очень похожая на мать не только чертами лица, но и манерой говорить, движениями рук. Вот так, когда он болел в детстве, мать сидела у его постели, теребила рукой его жесткий вихр и что-нибудь рассказывала интересное, отвлекающее от боли. И ему становилось легче. Рита, Рита! Тяжелая судьба выпала ей. Без отца, без матери. И он, старший брат, единственная опора, прикован к постели, и неизвестно, встанет ли на ноги. И замуж выйти будет ей нелегко. А вон какая красавица, темноокая, чернобровая, стройная, гибкая. И военная форма идет очень. Широкий ремень подчеркивает тонкую талию. Не случайно многие в полку в нее влюблены, а она... Дмитрия Тарасова и его штурмана Бориса Ерёмина представили к званию героя, а стрелков Сергея Ковальского и Бориса Капустина к ордену Красного Знамени. Посмертно. Прервала она его размышления. Экипаж Захарова тоже не вернулся. «Я видел, как сбили его самолет», — сказал Александр. «По-моему, у самой земли кто-то выпрыгнул с парашютом». «Говорят, все погибли». Петровский по нескольку раз опрашивал экипажи. «А кто-нибудь видел, как взорвался мой самолет?» «Володя Гордецкий». «А как я выпрыгнул?» «Нет, никто не видел. Все считали, что экипаж погиб».